На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8. В Праге 6 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Почему в Грузии нет дискуссии о роли Сталина? Годовщина депортации вайнахов. Зачем возвращаются Анквап и Кокойты? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас выпуск международных новостей, который из пражской студии читает Любовь Поматова.
В главных новостях президент Молдавии потребовал от послов США и Румынии не вмешиваться. Япония готова предложить план совместного развития Курил. Ким Чен Нам прожил 15 минут после того, как его отравили. Президент Молдавии Игорь Дадон потребовал от послов США и Румынии Джеймса Петита и Даниэля Ионица не вмешиваться в его деятельность. Как сообщает Интерфакс, в воскресенье молдавское интернет-издание опубликовало письмо Дадона дипломатам и письмо президенту Молдавии, с которым к нему обратились американские и румынские послы в Кишиневе. Послы выразили сожаление тем, что Дадон, как верховный главнокомандующий, запретил молдавским военнослужащим участвовать в учениях, которые проходят с 20 февраля по 1 марта в румынском учебном центре Смырдан, уезда Галац, на границе с Молдавией. В учениях принимают участие многонациональные силы США, Болгария, Македония, Черногория, Румынии, Сербии, Словении и Украины. Петит и Ионица обвинили Дадона в недружественном поведении и предупредили, что из-за его жеста молдавская армия не сможет получить должную подготовку, так как эта подготовка на 80% основывается на участие в подобных учениях. Дипломаты обещали не придавать огласке свое письмо, отмечая в то же время, что жест Дадона не соответствует обязательствам и усилиям, которые США и Румыния предпринимают для укрепления институциональных способностей молдавских госучреждений. В попавшем в прессу ответном письме, которое Дадон также обещает не придавать огласке, он напомнил послам Румынии и США о том, что Республика Молдова – независимое и суверенное государство, и что аппарат президента не приемлет комментарии и нравоучения извне по поводу своей деятельности и принимаемых решений. Япония готова предложить России конкретный план совместного экономического развития островов Курильской гряды. Об этом сообщает Nikkei Asia Review. Согласно докладу, опубликованному 25 февраля, японское правительство предложит развиваться на островах туризм с целью привлечения японских посетителей. Частные японские и российские компании будут совместно предлагать туристические круизы на острова, которые находятся под контролем России и носят название Южные Курилы. Однако Токио выдвигает свои претензии на острова и называет их своими северными территориями. Среди предложений, которые выдвигает японская сторона, оказание медицинских услуг учреждениям здравоохранения и университетам Хоккайдо жителям островов через интернет. Япония также предлагает совместную деятельность в области переработки рыбной продукции, такой как лосось, гребешок и другие морепродукты. Хотя Россия управляет островами с населением около 20 тысяч человек, их суверенитет остается предметом спора. Острова были захвачены советскими военными в конце Второй мировой войны. На протяжении последних десятилетий это осложняло двухсторонние отношения и служило препятствием подписанию мирного договора между Японией и сначала СССР, а затем Россией. В декабре президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абе обсудили возможные совместные экономические проекты на островах Курильской гряды, но никакого прорыва в этом вопросе не произошло. Ожидается, что представители двух сторон проведут переговоры 18 марта в Токио.
Эхо Кавказа. Новости.
Ким Чен Нам, 46-летний старший брат лидера КНДР Ким Чен Ына, умер спустя 15-20 минут после того, как в аэропорту Малайзии ему набросили на лицо платок с нервно-паралитическим веществом. Об этом сообщил министр здравоохранения Малайзии. По его словам, яд моментально воздействовал на сердце и легкие. Ким Чен Нам был отравлен в аэропорту столицы Малайзии 14 февраля токсичным веществом без вкуса и запаха. По данным судмедэкспертов, 10 миллиграмм такого яда достаточно, чтобы убить взрослого человека. Министр здравоохранения Малайзии допустил, что доза, которую получил брат северокорейского лидера, могла быть намного больше. По делу об убийстве Ким Чен Нама задержано трое человек – две женщины с вьетнамским и индонезийскими паспортами и подданной Малайзии. Гражданка Индонезии в беседе с послами своей страны заявила, что перед покушением неизвестный дал ей $90 с просьбой брызнуть в лицо Ким Чен Наму жидкостью, похожей на детское масло, якобы для участия в телевизионном розыгрыше. На самой женщине нет видимых следов действия отравляющего вещества. Ким Чен Нам был старшим сыном бывшего лидера Северной Кореи Ким Чен Ира. Последние годы он в основном жил за границей и публично критиковал власти Пхеньяна. По данным южнокорейских СМИ, за убийством могут стоять спецслужбы КНДР. В Белоруссии сегодня продолжились начавшиеся в январе так называемые марши недармоедов против указа президента Александра Лукашенко о ежегодном одноразовом взносе в казну государства, сумма примерно в 200 евро. Эти средства должны вносить все граждане, которые не работают более 180 дней в году. Власти называют таких людей дармоедами или тунеядцами. В воскресенье акции недовольных горожан прошли в Барановичах, Бобруйске, Бресте и Витебске. В каждом из этих городов, как сообщают белорусские СМИ, на улице вышло от нескольких сот до 1000 человек. Протестующие требовали отменить президентский декрет. Срок уплаты налога истек 20 февраля 2017 года, информирует Интерфакс.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. Иосиф Джугашвили никуда не уходил. Согласно последнему опросу Левада-центра, россияне все лучше относятся к Сталину. Если с восхищением и уважением к нему в прошлом году относилось 37% опрошенных россиян, то в феврале этого года процент вырос до 46%. Одобрение деятельности Сталина достигло исторического максимума за 16 лет. Напрасно мемориал старается и выкладывает в сеть тысячи рассекреченных биографий ветеранов НКВД. Противостоять ползучей сталинизации попытались в Ингушетии, где запретили увековечивать его память накануне годовщины депортации вайнахов. Кадыров проклял Сталина у себя в Инстаграме. Есть дискуссия, есть контакт. А вот в Грузии попыток десталинизации, по сути, и не было. Никто не запрещает любить Сталина, никто никого не критикует. Все так же на улицах мелькают сувениры с его профилем, с трубкой, усами и френчем. Все так же время от времени подписываются петиции о возвращении памятника в горе. А в некоторых селах жители сами за свои деньги рукотворно увековечивают сосо. Имя Коба, псевдоним Сталина, взятый им из романа Александра Казбеги, по-прежнему одно из самых популярных. На улочках Тбилиси продаются его изображения с блестками, а во влабарских мастерских можно запросто видеть стены, обклеенные плакатами с Богородицей, Сталиным и обнаженными девушками. Любят как своего, ровно и мощно, без споров. Без аргументов типа «принял с сахой, оставил с атомной бомбой». Есть ли смысл затевать дискуссию в принципе? Мы говорим об этом с историком, сотрудником исследовательской лаборатории «Совлаб» Ираклием Хвадагиани.
Ираклий, что происходит по этому поводу в Грузии? Как меняется отношение к Сталину? Есть ли там всплеск, какие-то всплески, да, положительных или отрицательных эмоций к этой фигуре?
У нас нет способности, чтобы в точности сказать, меняется что-то или нет, потому что вот такой социологический опрос и исследования научные очень редко проводятся у нас. Через где-то 2-3 года назад был, наверное, первый комплексный опрос насчет культа Сталина, а просто отношения населения по советское прошлого, и в том числе и по фигуре Сталина. И эти показатели были очень интересные, иногда и шокирующие, потому что оказалось, что не большинство, но довольно большую часть симпатизирует. И, наверное, ничего не изменилось по этой направлению, потому что нет сильных акторов общественных, в общественном жизни, которые повлияли СПИ. Потому что нет научная школа историков, которые вот комплексно работал бы на изучении вот новейшей истории, в том числе и советской истории, в том числе и советского террора и вот, тоталитарного режима. И кроме изучения, кто-то пользовался с этими материалами для вот, для образования, для чтобы оказать влияние на широких масс населения. Не пропагандирую, а просто объяснить и показать, как все это было и как это повлияло на изменения нашей общества.
Вы хотите сказать, что в Кустоне просто не знают?
У нас очень, вот, например, нет, не проводится вот такие комплексные исследования в рамках университета, институции. Существует несколько маленьких групп, в том числе и наши, которые что-то по этой направлении мы пытаемся, чтобы какой-то маленькое исследование подготовить и потом его использовать для образовательного деятельности. Но вот и государство, и общество очень как-то со стороны все это смотрит и ничего не предпринимает, чтобы или поддержать вот этого процесса, или как-нибудь создать какой-то благополучная среда, чтобы научные и общественные активности по этой направлении развивались бы.
Я упомянула, да, политику десталинизации, которая началась в 2013-м. Это так считается. Вы не согласны?
Не совсем. Это потому и сказали, что это еще отдельный вопрос после 2003-2004 года были какие-то шаги сделаны по направлению советской истории, осмысления советской истории, но по сути это были, как сейчас мы оттуда можем оценить, пропагандистические и не глубокие. Это было для эффекта медиа, для эффекта пропаганды, а не для изменений вот в это не изменение общества и не для поддержки дискуссии, не для поддержки научной деятельности.
Мы сейчас говорим про политику Саакашвили?
Да, конечно. А после как-то изменения власти почти, можно сказать, что ничего не предпринимается. Мы не видим ни яркая позиция со стороны государства, как мы должны или как государство относится к советское прошлое и вообще у новейшей истории, как с этим быть. Просто это глубокая тишина и все.
А музей в Горе, он посещаем? Он популярен?
Да, конечно. Музей Горе, наверное, насколько мы знаем, самый популярный музей в Грузии по линии посещаемости и по линии дохода. И там экспозиция старая, советская, ничего почти там не изменяется. Просто какие-то микроскопические добавления иногда есть и некомплексно. только что. Туристы и внутренние туристы из региона и из других регионов Грузии и Закавказья тоже, и особенно из постсоветского пространства.
Просто вот попытки превращения в коммерческий, в туристический бренд, логотипы, я не знаю, сувениры, да? Есть на это спрос?
Как обычный гражданин, я часто вижу в улицах лицо Сталина и советские символы как часть сувениров и туристической аттракции. И это как факт. И, наверное, настолько они очень долго вокруг нас, это говорит, что спрос на них и существует.
Ну, есть свои такие злодеи у каждой нации. Монголы любят Чингисхана, французы Наполеона. С чем же все-таки это связано, этот феномен? Ведь немцы Гитлера стыдятся?
Это очень комплексный, трудный вопрос. И вот в таком формате трудно оценить. Просто это, наверное, многопланный синтез различных типов комплексов и травм и так далее, и так далее. Комплекс малой нации, посттравматические реакции после жизни в тоталитарической системе, после вот такой массовой пропаганды со стороны власти и внедрения культа Сталина, и после попытки разрушения культа Сталина, особенно в Грузии, были контрреакции, исходя из националистических сентиментов. И в конце концов мы видим вот такой своеобразный синтез всех этих действий.
А тот факт, что он, несмотря на свое происхождение, не относился к Грузии с особой любовью, как это комментируют в стране?
В стране это не комментируется, потому что дискуссия вокруг личности Сталина как исторической фигуры почти нет. Это иногда медиа его превращает символом для устроения шоу. Люди собираются, которые обожают Сталина, которые против Сталина, и друг друга ругают, и это все. Ни научная дискуссия, ни общественная дискуссия по этой направлении не существует, можно сказать. Не издавается никакая, можно сказать, научная литература на грузинском вокруг жизни и деятельности Сталина и вообще советского периода. И вот, в конце концов, это создает тот вакуум, где ничего не меняется, в конце концов.
Хорошо, нет общественной дискуссии, но корни вот этой симпатии как-то, вот, я не знаю, многие, например, могут процитировать ранние стихи патриотические его.
Мы оттуда начали как-то объяснить, как сейчас у нас и в рамках вот этого отсутствия дискуссии никто не задает то вопросы, как в юности он себя как-то представлял частью грузинского народа или нет, он был патриотом или нет, а потом что случилось, как все изменилось внутри его. Это трудный вопрос. Люди к этому не склонены, чтобы задавать такие вопросы и самостоятельно найти архивных или оригинальных источников, которые бы мог дать ответ на этих вопросах. Но вот часть историков, которые, наверное, чуть или иначе знакомы с этими материалами и с личностью Сталина, знают, что для него вот эти националистические сентименты не значили ничего. Он себе, как грузина, себе не представлял. И если во время существования Советского Союза под его контроль были какие-то шаги, которые сейчас звучат как националистические, это было исходя из реальной политики, потому что им понадобилось, чтобы Павлия как-то поиграть на националистические сентименты. Но это довольно широкий, очень интересный вопрос для дискуссии. Но еще раз повторяю, что вот такая дискуссия в нашей медии и в обществе не существует. У меня ощущение стагнации. Ничего вот решительно не изменять.
Это была беседа с историком, сотрудником исследовательской лаборатории Совлаб Ираклием Хвадагиани. В самопровозглашенных республиках Абхазии и Южной Осетии в разгаре предвыборные кампании, и едва ли не главными интригами в обоих случаях стали попытки возвращения бывших лидеров Александра Анквабы и Эдуарда Кукойты. Мы попытались понять, насколько закономерны эти совпадения, что означают эти интриги. Наши гости – журналист из Абхазии Антон Кривенюк и ведущий телепрограмм цхинвальской телекомпании ИР Тамерлан Дзуцев. С ними беседовал мой коллега Вадим Дубнов.
Я хотел бы поговорить об особенностях выборов, которые ожидаются в Южной Осетии и в Абхазии. Скажите, это случайность или это закономерность, что в обеих республиках после довольно непростых последних выборов к власти пытаются вернуться те, кто в результате тех предыдущих, прежних событий были от власти отстранены? Антон, давайте начнем с вас.
Ну, наверное, в этом есть закономерность. Но если больше говорить об абхазском случае, низкий уровень, низкая конкуренция, влияние более хорошей экономической конъюнктуры прежних лет делает возможным возвращение на политическую арену в качестве первых лиц государства людей, персоны, да, которая, в общем-то, уже один раз проиграла в широком смысле свои выборы. И у него есть шансы на возвращение в политику и на первой роли.
А Тамерлан, у вас как складывалась ситуация? Господин какой-то возвращается, пытается вернуться к власти. Это действительно некая закономерность?
Я не думаю, что это закономерность. Просто я думаю, что власть как наркотик. Имеется в виду, что когда человек побыл уже в власти 10 лет и видит после него, что происходит, он думает, что он может сделать еще больше и еще лучше. И в плане, опять же, того, что он ушел как бы день в день своих выборов после того, как он был президентом, то я думаю, что он наблюдал за всем тем, что происходит в нашей Южной Осетии, и у него есть какая-то попытка что-то как бы не то что видоизменить, а просто преподнести еще так, что это было бы лучше. Но как это ему удастся, я еще даже не могу даже сказать вам.
Тамерлан, но внутриполитическая интрига в Южной Осетии, она каким-то образом располагает к участию господина какой-то?
Человек, который 10 лет был у власти, человек, который создавал и подписывал вот эти все законы по поводу того, что проходимость или непроходимость, ценз или не ценз, то я думаю, что он понимает для себя, что любая попытка его не пройти через Центральную избирательную комиссию, это будет его скандал или просто его, можно сказать, поражением, то в данный момент я думаю, что у него есть какая-то лазейка в этом плане, потому что он же не такой дурак, чтобы просто-напросто идти туда, где его не воспримут.
То, как развивались политические события в самой Южной Осетии, оставляет для какой-то какую-то особую нишу? Была бы именная для какой-то?
Вот в этом-то и вся интрига, потому что все политологи сегодня ищут вот эту нишу, куда он хочет как бы войти. Потому что ниша у него, можно сказать, взаимоотношения президента нынешнего и спикера нынешнего. И, может быть, он выбрал вот этот момент лазейку вот между ними и скажет, что вот есть такое дело, а я вот сделаю вот это.
Антон, в отличие от Южной Осетии, как я понимаю, у господина Анквабы, казалось бы, история его ухода, ну, хуже некуда для стартовых позиций. И, тем не менее, он идет, и к нему приковано внимание, и это интересно, и, может быть, вы говорите, есть шансы. А у него есть вот то, что мы называли в разговоре с Тамерланом своей именной нишей? Или это просто очередной виток внутри абхазской интриги, внутри абхазских качелей?
У него это однозначно очередной виток внутри абхазских политических противоречий. У него есть своя именная ниша, как вы это называете. Он пытается доказать обществу, что его время, когда он был президентом, оно было эффективным в плане развития. Это не так, потому что он был просто прорабом, который оперировал российскими деньгами, которых было чуть-чуть больше, и еще был достаточно приемлемый курс рубля и доллара. То есть он, как технический организатор строек, пытается вот этот вот момент сделать краеугольным камнем своей личной концепции продвижения, как успешный, эффективный президент, менеджер, там, не знаю, и так далее. Это абсолютно внутриабхазская политическая история, связанная с давним противостоянием двух лагерей. То есть сейчас этим человеком, а ему 64 года, да, через год по закону он не сможет уже баллотироваться как кандидат на пост президента, им движет, естественно, месть, желание вернуться в любом случае, наказать другой фланг. То есть, как бы, каждый из нас может делать то, что он считает нужным, но проблема в том, что есть еще государство, есть общество. Это политическая игрушка, игра, она не дает никакого результата в плане развития. Наоборот, она добивает государство.
Антон, ну если Эдуард Какой-то идет именно как Эдуард Какой-то, то, как я вас понимаю, Анквап возвращается как лидер своего фланга, да, лидер своей политической группы.
Его сторонники, его соратники, это достаточно широко разлитая по стране масса людей, которая не может кооперироваться, не собиралась кооперироваться. Она не стала силой в том смысле, в котором политической силой, в том смысле, какой вы сейчас в это вкладываете. Только он может ее опять объединить личным присутствием и своими стратегиями. Да, если бы это была политическая сила, если бы это были... у нее была бы какая-то целенаправленная стратегия, тактика развития, тогда да, возможно, у них бы возник новый лидер, или, например, этот старый поддержал бы нового лидера. Но этого не произошло, потому что там никакой силы нету.
Тамерлан, мы живем все-таки не в безвоздушном пространстве, да? Такие вещи можно делать без разрешения Москвы или без участия Москвы?
Это очень важно для народа Южной Осетии. Но, с другой стороны, возьмите, давайте тот пример, который произошел в 2011 году, когда Москва вмешивалась как бы в выборы на самого народа Южной Осетии, или какой был резонанс. То есть здесь надо быть осторожным.
Как вы полагаете, такой опытный игрок, как Эдуард Какой-то, мог пуститься в свою кампанию без какой-то поддержки и без согласования с Москвой?
Нет, я не думаю, что это не было бы никакого согласования с Москвой, потому что, я же говорю еще раз, что человек, который пробыл у власти 10 лет и понимает для себя, что такое Москва, он для себя как бы дает отчет в этом плане. Потому что, обратите внимание на то, что если на следующей неделе у него не примут документы в ЦИК и ему откажут в том, что он будет кандидатом, то что это будет для самого Какой-то? То есть вы понимаете, да, о чем я говорю?
Я понимаю, но я не понимаю, какую игру ведет Москва, выдвигая, поддерживая и, наоборот, противодействуя Какой-то одновременно.
Давайте процитируем тогда слова Суркова, который побыл недавно в Южной Осетии по своему присутствию и в разговоре с нынешним президентом Леонидом Харитоновичем Тибиловым, когда он сказал, что я понимаю, какая у вас досталось как бы наследство от той власти, к которой вы пришли, какой был здесь хаос и непонимание, и вот сегодня есть процветание возрождений.
Но это говорит о том, что Какой-то пошел на свой страх и риск?
Да, есть страх и риск, однозначно, потому что если он не пройдет и не будет как бы сегодня в лидерах в этот выборов, то, понимаете, есть одно такое понятие – политический труп.
То есть он пошел на это дело вопреки воле Москвы? Или, по крайней мере, не заручившись ее поддержкой?
Присутствовал при переговорах, но я думаю, что он понимает, что он делает, и он понимает на самом деле, на какой риск он идет. Это очень важно для него.
Антон, ну вам тот же вопрос. Господин Квап мог пойти на выборы, на возвращение в Абхазию без Какой-то поддержки в Москве?
Мы говорим о российско-абхазских отношениях, вот в таком контексте, как вы ставите вопрос, вообще это упрощение сводить очень многообразные вещи с массой нюансов до уровня разрешили, не разрешили, стали. Российско-абхазские отношения, в принципе, сложены несколько иным образом, и в них очень много разных составляющих. Нету какой-либо управляемости со стороны Москвы внутриполитическим процессом в Абхазии. Как я могу судить, были сигналы, которые говорят о недовольстве в Москве по поводу возвращения Анклаба. Но это были лишь сигналы, да? Вот. И, разумеется, для меня совершенно четко, что это его самостоятельная стратегия, она не могла быть согласована с Москвой, а скорее противоречит ее позиции, ее установкам. Но опять-таки эти позиции и установки, они озвучивались в виде отдельных сигналов и месседжей.
Но мы не считаем, что Москва, материя достаточно однородная, можно заручиться частью одной Москвы и не обращать внимания на противодействие другой.
Ну, мы же должны говорить, наверное, о конкретном политике. У него огромный опыт политической, бюрократической, управленческой деятельности. Он живет в Москве, кроме того, да, это мы тоже должны иметь в виду. Естественно, что у него очень широкие, наверняка, да, широкие контакты в совершенно различных сферах. Наверняка и среди силовиков, и среди политиков, и так далее, и так далее, и так далее. И наверняка есть люди персонально или группы людей, которые могут его поддерживать, да, возможно, финансово, возможно, политически, возможно, там, разных, да, Но я бы все-таки это свел к, там, к персональным стратегиям, да, то есть это политик, это личность, это известный на постсоветском пространстве человек, который, разумеется, может пользоваться поддержкой тех или иных людей. Но если мы говорим о Москве как об официальной Москве, да, как мы это часто говорим, о Кремле, или, то в его случае, скорее всего, там не только нет поддержки, там все прямо наоборот.
Вадим Дубнов беседовал с журналистом из Абхазии Антоном Кривенюком и ведущим телепрограмм цхинвальской телекомпании ИР Тамерланом Дзуцевым. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А теперь краткий выпуск региональных новостей, который представит Любовь Баматова.
Спецпредставитель грузинского премьер-министра по вопросам отношения с Россией Зураб Абашидзе считает, что Россия рано или поздно отзовет свое признание двух регионов Грузии, самопровозглашенных Республик Абхазия и Южной Осетии, как независимых государств. Такое мнение Зураб Абашидзе высказал в эксклюзивном интервью тбилисской телекомпании Star Vision в рамках русскоязычного проекта «Пограничная зона». Отвечая на вопрос о перспективе восстановления дипломатических отношений между Грузией и Россией, которые Тбилиси разорвал в ответ на признание Москвы Абхазии и Южной Осетии в 2008 году, Абашидзе отметил, что этот вопрос не стоит в повестке дня. Дипломат подчеркнул, что, восстановив дипломатические отношения, Грузия признала бы ситуацию, которую российская сторона называет новой реальностью. Дипломат указал на то, что признанные Россией государственные образования на 95% зависят от госбюджета России. Там стоят российские войска, которые постоянно проводят учения, в том числе вблизи грузинской столицы, и тем самым Россия не выполняет обязательства, взятые в 2008 году. Идет милитаризация этих регионов, там похищают людей и нарушаются права грузинского населения. Абашидзе подчеркнул, что предпосылки для восстановления дипломатических отношений могут возникнуть только в том случае, если существующая ситуация будет меняться в лучшую сторону. Появится динамика, значительный прогресс на пути урегулирования этих конфликтов, и это будет отражено на ведущихся в Женеве переговорах между сторонами, сообщает агентство «Новости Грузия». Конгресс США продолжит активно поддерживать демократическое развитие Грузии и способствовать европейской и евроатлантической интеграции страны. Об этом сообщили находящиеся с визитом в Тбилиси члены Палаты представителей США Питер Роскам, Иллинойс, и Дэвид Прайс, Северная Каролина, после встречи с премьер-министром Георгием Квирикашвили. Они в очередной раз подтвердили двухпартийную поддержку Конгресса, сообщает пресс-служба главы грузинского правительства. Члены американской делегации, в которую также вошли конгрессмены Джерри Коннелл и Адриан Смит, оценили прогресс и реформы, проводимые правительством Грузии в течение последних нескольких лет. Георгий Квирикашвили со своей стороны поблагодарил конгрессменов за инициирование резолюции и заявления в поддержку Грузии. Делегация Конгресса США под руководством Питера Роскама посещала Грузию 24-26 февраля.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Катерина Прокофьева. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ».
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. В Грузии вторую неделю разворачивается настоящий триллер в лучших византийских традициях с интригами, скандалами, подковерной борьбой. Цианидовое дело вызвало политическую и продолжительную внутрицерковную реакцию, оголив глубокие противоречия между различными центрами влияния в грузинской православной церкви. Контролирует ли Илья II ситуацию, кто борется за патриарший престол и на чьей стороне выступает власть? Об этих и других вопросах говорим с грузинской грузинским теологом Мирианом Гамрикелашвили с ним беседовала моя коллега Нана Плиева.
Мириан, насколько старый и больной патриарх Грузии контролирует ситуацию? Ожидалось, что после его возвращения из Берлина он быстро загасит ситуацию, по крайней мере, сведет на нет вот это публичное выяснение отношений. Как видим, все пока наоборот.
На самом деле патриарх очень старый, и он, возможно, не совсем в форме, как прежде. Но у него натура такая, что он всегда старается контролировать ситуацию в церкви и в патриархии. Сам, но дело уже очень сложное, и поэтому выяснивать всю ситуацию нужно время для этого. Поэтому этот процесс так длится. Нету пока яркой картины, как все произошло и чем сейчас еще все склонится.
Илья II контролирует ситуацию? Или она по инерции как-то протекает, он наблюдает за ней, да, он будет вмешиваться, но по мере сил и возможностей?
Нет, он наоборот, он лично контролирует ситуацию. В противном случае это была бы свободная какая-то ссора и борьба продлится. Но когда он пришел из Берлина, мы видим, там идут встречи, ходят в патриархии политики, сам епископ, и ситуация как будто наладывается. Это стиль патриарха.
Политики туда пришли, но мы видели вчера, что секретарь патриарха, разругавшись с главой его охраны, довольно-таки публично и нелицеприятно ли друг о друге отозвались, и это опять было публичное выяснение отношений. Это все-таки ушло.
Ну, это все в рамках деяний патриарха. Все это наладивается, и то секретарь патриарха ушел из поста. Один из шагов, который делается для стабилизации. Это новая конфигурация в силах патриархии. Кто-то уходит, кто приходит, кого-то будут наказывать, кого-то будут наоборот. Это тоже стиль патриарха. Но это вот секретарь. У него личные проблемы были с охраной Иисуса Оханашвили, и поэтому он считал, что лучше идти. У него свой бизнес, этого священника, поэтому он не будет бездельно сидеть.
Какие группы интересов борются за власть и влияние в грузинской церкви сегодня? Есть какие-то мировоззренческие различия между ними, и каковы они? Грубо говоря, это борьба между условными либералами и консерваторами?
Большая разница. У них на мировоззрение, к сожалению, нету, но есть люди, епископы, которые думают, что грузинская церковь должна остаться на орбите русской православной церкви. Они думают, что это только лучше. Но есть люди, есть другие епископы, которые считают, что грузинская православная церковь должна вернуться в свои христианские семьи, в селении православии, где другие православные церкви тоже есть, и поэтому эти различия есть. Но вот такая другая различие там большое нету. Типично епископы мыслят одно и то же.
То есть в данном случае между собой борются люди не из-за различного мировоззрения, а просто из-за интересов и власти.
Да, в данный момент повод для борьбы и ссоры — это не мировоззрение, а именно влияние и позиции у патриархии сам. Еще трон будущего патриарха. Кто станет патриархом? Вот этот вопрос, который самый актуальный сейчас в Грузинской православной церкви.
Известно, что одним из искатели церковного трона, преемником, может быть племянник грузинского патриарха, митрополит Батумский Дмитрий Шиолашвили. В его круг входят и арестованные по подозрению в организации убийства протоиерей Георгий Мамаладзе. Каким влиянием обладает этот церковный иерарх? Какими ресурсами он обладает? Насколько он могущественный в этой игре?
Можно прямо сказать, что он сейчас в дальний момент самый могущественный. У него есть очень большие ресурсы финансовые и другие тоже политические, социальный капитал. И есть своя вот такая команда священников или нормальных мирянинов, которые работают в патриархии или других церковных организациях. И он считается как будто фаворитом в этой борьбе. Но он сам вчера сказал, что он не планирует стать патриархом в будущем. И даже сказать, что если кто-то даже будет кандидировать его кандидатуру, он будет это снимать, отказаться от этой возможности. По-моему, это просто как будто дипломатический шаг, ход, можно сказать. По-моему, откровение наступится, когда реально не будет патриарха и будет эти выборы. До сих пор все это как в стиле Византии, откровенная борьба.
Другая центральная фигура всей этой игры, по крайней мере, в медиапространстве, это секретарь-референт патриарха Шурена Тетруашвили. О ее влиянии на Илью II ходят легенды. Митрополит Петр Цава накануне заявил, что ситуацией опять управляет эта женщина. Насколько могущественна Тетруашвили или ее используют в своей игре, прикрываются ею более могущественные церковные иерархи?
Нужно сказать, что секретарша патриарха, госпожа Тетруашвили, она там работает уже 30 лет. И поэтому она уже успела наладить, особенно в тбилисские епархии. Она обладает очень много информации, база данных и все такое. И это дает ее некая власть. Поэтому много священников и епископов, они обязаны рассчитываться. Можно прямо сказать, что у нее есть своя власть. И как раз этого не хочет митрополит иметь еще решение, что кого-то без его конкурентов. Станет он патриархом или не станет, это вообще технический вопрос. Он хочет, что после патриарха его влияние и привилегии остались так же, как сейчас есть.
А почему Шурена Тетруашвили угроза его влиянию в данном случае?
А потому что на самом деле вопрос, кто станет будущим патриархом, Шурена Тетруашвили, ее информация и влияние может стать угрозой. До сих пор это так не видно издалека, что там на самом деле происходит. Но оказывается, что госпожа Тетруашвили и священники, которые в Тбилиси особенно, они склонятся к лояльности правительства. Дмитрий Шилашюли думает, что как раз и правительство будет назначить будущего патриарха. И поэтому такая, считает это как угроза. И реально власть не будет дистанцироваться от выборов патриарха. Потому что в Грузии власть и церковь очень смешались в течение десятилетий.
Вы как раз говорили о том, что власть не будет наблюдать со стороны, у власти своя игра. Мы помним заявление высокопоставленных чиновников сразу после обнародования цианидового дела о том, что они уберегли страну от коварного нападения на церковь и спасли Грузию от большого несчастья. Мы видели по возвращении патриарха, что его проведали президент Маргвелашвили, премьер-министр Квирикашвили, бывший премьер-министр Иванишвили. На чьей стороне играет власть? Какую позицию в данном случае она занимает?
В Грузии есть такая традиция, вот уже от падения Советского Союза, что каждая власть хочет, чтобы его принимала своя страна как защитника церкви. И поэтому вот в данном случае тоже такая ситуация была, когда они узнали, что планируется убийство кого-то в Берлине. Они сразу думали, что это первым делом это патриарх, поэтому заявили об этом, чтобы люди считали, что власть как раз защищала церковь, сделала что-то очень хорошее. И они просто не знали дела в деталях, о ком идет речь. Поэтому они допустили, скажем так, стратегическую ошибку.
Власть, это была ошибка или они сознательно поддержали одну из конкурирующих групп?
Говорят об этом эксперты в Грузии, что у них есть своя кандидатура. Речь идет о Якубашвили. Возможно, он не станет лично патриархом, но он будет решать, кто будет будущим патриархом. Это вообще такая информация, которую пока что невозможно подтвердить. Но вот видно издалека, что этот владыка Яков, он сам говорит, что он не боится никого, кроме патриарха. Вот это некая месть, что после патриарха он будет как будто поддержан какой-то стиль. И в данном случае это стиль будет, наверное, власть. Пока что такая ситуация. Возможно, у них еще есть кандидатура какой-то. Эта кандидатура как вот самостоятельный игрок пока нету ситуации видно.
А кто еще является реальным претендентом на патриарший престол?
Реальные претенденты – это те епископы, которые уже давно они служатся в церковь, и у кого есть своя команда в синоде. Вы знаете, что священник не может сам себя вот стать епископом. Кого-то должен его кандидировать в синоде, потом будет выбор и такое. И поэтому некоторые епископы создали своих группировок. Есть такой Абрам Кармелия, Даниил Датхошвили, Сергей Чекуришвили. Ну, это очень динамичный процесс, потому что потом эти группировки меняют своих боссов, и поэтому так четко не можно сейчас сказать, кто еще является фаворитом. Очень важно, как кончится это синодовое дело, потому что после этого мы уже можем сказать, что там происходит как раз по вопросу конфигурации сил. Там внутри уже этот механизм его уже не остановит.
Вы говорили о влиянии российской церкви на грузинскую. Как она себя ведет и поведет в борьбе за патриарший престол? И кто является проводником ее интересов сегодня в грузинской церкви? Есть такая откровенно пророссийская группа?
Те люди, которые не пророссийские, скажем так, они в абсолютном меньшинстве. Большинство из епископов, они пророссийские. У них есть всегда визиты в России, в связи, имеют свой бизнес. Как раз вот в этой борьбе для будущего патриарха доминируют те епископы, которые пророссийские. Вот так называемая либеральная часть проевропейских епископов, они ушли уже на задний план, и они уже ослаблены. Фигура такая вот центральная, если есть, это как раз Дмитрий Шелашвили, потому что он даже после войны между Грузией и Россией много раз бил в России, читал лекции, у них такая связь там. И как раз, когда был вопрос, должен ли грузинская церковь идти на Крестского собора всеправославного, и как раз в этой процессе очень активным был епископ Дмитрий Шелашвили. Он так написал там речь, что не надо идти на этот собор, поэтому если можно говорит о фаворите российской церкви, это как раз и является владыка Дмитрия.
Происходящее сейчас бьет по до сих пор безграничному авторитету церкви в обществе. Станет ли в результате грузинская церковь более открытой?
Я не ожидаю, что грузинская церковь станет открытой и гуманнее, и более христианской, чем она сейчас является. Если патриархом реально стали епископ Дмитрий Шелашвили, можно думать, что все эти радикали будут контролировать ситуацию.
Мы обсуждали грузинский церковный скандал с теологом Мирианом Гамрикелашвили. С ним беседовала моя коллега Нана Плеева. Семьдесят три года назад, 23 февраля, в день Красной Армии, были депортированы в Среднюю Азию чеченцы и ингуши. Силы НКВД, НКГБ и СМЕРШа, заранее расквартированные в домах ничего не подозревающих вайнахов, под руководством наркома внутренних дел Лаврентия Берия в течение трех суток загрузили в вагоны для скота и выслали около 500 тысяч человек. Этот скорбный день вспоминали в Ингушетии и в европейских странах. А в Чеченской республике упоминание депортации влечет за собой наказание со стороны властей. Подробнее в материале Амины Умаровой.
В Ингушетии у мемориала памяти и славы в Назране, посвященному депортации, собрались старики, маленькими детьми, пережившие высылку, и представители власти. Одежда тех времен, предметы быта и вагоны для скота, в которых перевезли людей в Среднюю Азию. На церемонии выступил глава Ингушетии Юнусбек Евкуров, упомянув, что люди собрались в День защитника Отечества и депортации ингушского и братского чеченского народа. Это одна из самых тяжелых страниц нашей истории. Нелегко вспоминать события первых лет ссылки. Они были самыми трагичными. Но благодаря своему крепкому духу, а также доброте и состраданию местного населения, ингуши пережили эти трудные испытания, сумев сохранить себя и вернуться на родину, отметил Евкуров. Старики в национальной одежде и каракулевых папахах гордо восседали на почетных местах. Молодые люди стояли чуть поодаль. Корреспондент Маршо Радио записал песню в исполнении ингушки почтенного возраста, которая рассказала, что их было в семье 11 человек. Почти все погибли. Она спела песню, автора слов которой никто не помнит. Но сами старики утверждают, что песня удлинялась за счет того, что слова к ней добавляли разные ее исполнители, в том числе и проклятие на голову Сталина, которого вайнахи винили в своих бедах. Накануне трагической даты в Ингушетии депутаты Народного собрания единогласно одобрили законопроект, вводящий запрет на увековечение памяти Иосифа Сталина на территории региона. Закон устанавливает запрет не только на установку памятников и бюстов, на присвоение его имени населенным пунктам и улицам, но и публичное оправдание – одобрение деятельности генсекретаря ЦК КПСС, включая размещение его изображений в общественных местах и в административных помещениях для возвеличивания его личности и поступков. Ингушское телевидение со всей тщательностью подготовилось к 73-й годовщине и каждый день представляет зрителю новые записи бесед с представителями старшего поколения. Несмотря на прожитую трудную жизнь, старики особенно хорошо помнят день высылки и жизнь изгнания. На этом фоне особенно выделяется Чеченская Республика. В социальных сетях чеченцы делятся информацией о том, что, въезжая в соседнюю Ингушетию и настраивая радио, они еще за неделю до даты выселения слышали истории не только самих ингушей, но казахов и киргизов, в чьей республике была выселена значительная часть вайнахов. Это говорит о том, что журналисты задолго готовились к этой дате. Какой позор, что в Чечне запрещено вспоминать о депортации. Но, слава богу, над памятью они не властны. Мы помним и будем помнить, пишут возмущенные чеченцы. Несмотря на запреты, 22 февраля вечером в селении Майртуб Шалинского района неизвестные вывесили огромный баннер с надписью «Пусть больше никогда для чеченцев не наступит холодное утро 23 февраля 1944 года». К удивлению местного населения и тех, кто специально ездил смотреть на него, к выходу материала баннер находился на месте. Не сговариваясь, многие жители республики держали весь день открытыми ворота в честь общенационального траура – тезета. Любой человек может зайти, выразить поддержку и сочувствие. Его обязательно накормят и напоят. Весь день раздавали милостыню, тем более, что годовщина депортации пришлась на четверг, когда по традиции соседям раздают милостыню. Обычно это блины и пирожки. Тем временем по чеченскому телевидению идут программы с восхвалением подвигов русского солдата, а вечером прошел большой концерт в честь защитников Отечества. Никаких памятных мероприятий в республике не было. Впрочем, глава Чечни Рамзан Кадыров в социальной сети Instagram проклял Сталина и по-своему отметил этот день. 23 февраля 1944 года чеченский народ был погружен в скотские вагоны и депортирован в Сибирь и бескрайние степи Средней Азии. Больше половины чеченцев погибло от холода, голода, эпидемий и произвола властей. Только в 1959 году чеченский народ достиг численности, которая была в 1939 году. Нашу республику упразднили, разделили на лоскутки, породив проблему на многие и многие десятилетия, написал Кадыров. При этом он отметил и подвиги кавказцев во Второй мировой войне. Иосиф Сталин, да будь он тысячи раз проклят, хотел стереть с лица земли наш народ и память о нем, но и на его душу нашлась тройка, которая укоротила жизнь тирана. Тысячи и тысячи чеченцев защищали Кавказ, Сталинград, Москву, прорывали блокаду Ленинграда, брали Кёнигсберг и Берлин, освобождали Варшаву, Киев, Прагу и Вену. Благодарность за это Сталин расправился с чеченским народом и добавил неизменное о своем отце. А именно, что Ахмат Кадыров ценой собственной жизни спас народ от полного уничтожения. Европейские вайнахи показали солидарность и выступили многотысячным митингом перед судом по правам человека во французском городе Страсбург. Была написана резолюция, которую зачитали перед собравшимся.
Резолюция митинга 23 февраля 2017 года, состоявшегося в признании Совета Европы в городе Страсбург, в связи с 73-й годовщиной депортации чеченцев и ингушей в Среднюю Азию и Сибирь. Участники митинга почтили память нашего величайшего трагедии чечено-ингушского народа и прочитаем, иншаллах, молитву по погибшим в результате этого тягчайшего преступления перед человечностью. До сих пор репрессии депортированных в 1944-м по 57-й год чеченцев и ингушей не осуществлено. Само событие не признано актом геноцида. Не возвращены исконно ингушские земли пригородного района и чеченские земли Ауговского района, незаконно переданы республикам Северной Осетии и Дагестана. Митинг констатировал, что происходящее в настоящее время события Чеченской Республики является продолжением сталинской репрессии. В республике тотально нарушаются права человека. В частности, продолжаются акты выселения чеченцев целыми семьями.
Также уничтожается генофонд народа путем провоцирования молодежи на ответственные насильные действия, что подталкивает их к радикализации. Данные трагические обстоятельства вынуждают нас, собравшись на митинг, обратиться к Совету Европы со следующими требованиями. Первое. Призвать демократические страны мира признать факт депортации чеченцев и ингушей 23 февраля 1944 года актом геноцида. Второе. Потребует от Российской Федерации соблюдения прав человека в Чеченской Республике, на Северном Кавказе в целом. Третье. Призвать страны Совета Европы содействовать политическими мерами для оккупации Чеченской Республики Ичкерия. Четвертое. Признать всех заключенных участников чеченского сопротивления российской агрессии в периоды военных действий с 1994 по 1996 год и с 1999 года по сей день политическими узниками и потребует их освобождения. Потребует от Российской Федерации выдачи тел погибших президентов Чеченской Республики Ичкерия, Аслана Масадова, Абдухалима Садулаева, а также дела других членов российского сопротивления российской агрессии. Седьмое. Допустить страны Евросоюза чеченских беженцев, блокированных на польской границе, вынужденно покинувших родину из-за преследования властями. Учредить международный трибунал с целью привлечения к судебной ответственности военно-политическое руководство России за военные преступления и преступления против человечности, совершенные ей на территории Чеченской Республики Ичкерия. Резолюция.
Резолюцию одобрили единогласно. Звучали требования проклясть Кадырова и его окружение, но собравшиеся ограничились молитвой в память безвременно погибших и во имя свершения справедливости. В конце собравшиеся скандировали «Свобода, Чечня!». Правозащитница Зара Муртазалиева, которая по сфальсифицированному делу отсидела в мордовской колонии 8,5 лет, в данное время проживает в Париже. Она рассказала нашему радио, что просто не ожидала такой масштабной акции.
На протяжении всех тех 4 лет, что я нахожусь в Европе, я постоянно хожу на митинги в память о депортации военнорабочих народов. Здесь, в Париже, никто не ожидал того, что сегодня на самом деле происходило в Страсбурге. Это впервые в Европе, мне кажется, один из самых масштабных акций, а люди открыто говорили о проблемах не только о прошлом, о том, что с нами сделало российское государство, советская политика, позже уже Россия. Не говорили не только о тех драматических, страшнейших датах нашей истории, но и поднимали проблемы, с которыми сегодня сталкиваются наши земляки, с какими проблемами они сталкиваются уже здесь, приехав в Европу. Говорили о том, что непременно для нашего же будущего нужно помнить страшные даты, не забывать историю, как важна история.
На митинге прозвучало требование освободить политолога и правозащитника Руслана Кутаева, который 4-й год сидит в тюрьме за организацию конференции в честь депортации в Грозном в 2014 году. Даже советские власти были бессильны и не смогли заставить забыть депортацию. А что нам Кадыров или Путин? Они рано или поздно умрут, а народ все равно будет чтить то, что им дорого. Память невинно убитых предков, сказал в беседе с «Эхом Кавказа» Ибрагим, участник митинга в Страсбурге. В Берлине у Бранденбургских ворот также состоялся митинг. Один из выступающих сказал:
«Мы собрались почтить память наших предков, высланных 73 года назад, холодной зимой в праздничный день 23 февраля. Мы собрались, чтобы потомки помнили, с какой жестокостью был выслан наш народ с земли отцов. Дай Бог, чтобы наш народ освободился от регулярного уничтожения России. Нас выселили в 44 году, но издевательства над народом никогда не прекращались. Наши предки жили надеждой, и мы живем надеждой на то, что рано или поздно мы освободимся от государства, которое нас уничтожает. Надеемся, что вернемся на родину отцов, где мы будем свободными. Надеемся, что российское государство будет лишено возможности уничтожать нас каждый раз, когда ему вздумается. Если бы Россия захотела, она бы увидела, что лучше нас соседей бы не было, лучше друзей бы у нее не было. Но они не хотят в нас видеть ни хороших соседей, ни хороших друзей. Что тогда нам остается делать? Поэтому будем просить Всевышнего избавить нас от такого государства. Никто не должен забывать такого к нам отношения».
И в других столицах европейских государств состоялись митинги в честь депортации. Амина Умарова, «Эхо Кавказа».
кавказский перекресток, программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. Кавказский перекресток. Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Кавказа».
Радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Наши материалы вы можете слушать, читать и комментировать на сайте www.эхокавказа.com. С вами была Катерина Прокофьева. Всего доброго. До встречи.